Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, всем привет. Радио КП. Спасибо, что по-прежнему нас слушаете. Александр Чернявский, Ренат Каримулин. Это «Сибирский фактор». Перед тем, как мы нашу гостью представим, во-первых, вот, ну, для нас, Александр, отрадно, что впервые женщина в нашей студии. Мало того, что красивая, еще и интересный человек. Само по себе уже приятное событие. Председатель городского совета депутатов Красноярска Наталья Фирюлина в гостях. Наталья Вячеславовна, добрый день.
Добрый день.
Мы перед тем, как к основным вопросам, я не могу не спросить. Вот Сансаныч специально даже нам в подсказке написал, что мы сегодня о высшей школе говорить не будем, но Наталья Вячеславовна за эфиром сказала, что всю сознательную жизнь там провела. Я думаю, что мы эту тему тоже не обойдем, может быть, коротенько. Я, знаете, что хотел спросить? По поводу председателя и спикера. Вот есть у вас какое-то отторжение к англицизму, вот к этим словам? У нас тут сейчас разные процессы происходят. Одни говорят, давайте запретим вывески, вплоть до того, что там бренды там вековые, да, на английском языке, и заменим их на какие-то православные. Вот вы как к этому относитесь?
Если относительно вот, парламентариев, парламента, спикера, я, честно сказать, спокойно к этому отношусь. Но вот как люди привыкли, все-таки это разные поколенческие вещи, поэтому, ну да, формально председатель, но, наверное, спикер, потому что, во-первых, говорит очень много, во-вторых, отвечает за то, что говорит, может быть. А если говорить, конечно, о вывесках и вот англицизмах, которые вообще на самом деле, без которых можно вполне обойтись, вот вполне, то, мне кажется, нужно лишиться этих англицизмов. Ну, аккуратно, конечно. Ну, вот это мое мнение.
Наталья Вячеславовна, в финале прошлой недели большое событие, историческое, можно сказать, случилось. Награждали вы, в том числе, почетных жителей города. Давайте мы об этом расскажем. Вообще, я так понимаю, это связано в том числе и с большой датой в этом году. Как это было?
Условно, это долг. Это отдание этого долга. Безусловно, это заслуги этих героев, людей, реально воевавших, 34 человека, самому молодому из них 97 лет. Единогласно было принято решение депутатами городского совета. Понятно, что мы с большим трепетом слушали их биографии, потому что это было вообще очень, очень достойно, это было на сессии представлено. И, конечно, это очень важно. Сегодня, в этот момент, более того, я думаю, что и участники специальной военной операции, безусловно, вдохновляются. Очень много красноярцев там у нас, и поэтому я уверена в том, что они вдохновляются именно примером героев Великой Отечественной войны, а эти герои с нами. Поэтому присвоить почетное звание, почетный гражданин города, конечно, было очень важно этим героям. И тем самым поклониться и всем тем, кто не дожил до этого.
Наталья Вячеславовна, не могу не спросить, вот Сан Саныч меня уже толкает в плечо. К сожалению, время идет, и мы понимаем, да, что когда-нибудь не останется ни одного живого свидетеля этих событий. Как вы считаете, вот ровно вот, начиная с этого дня, на ком будет лежать ответственность по вот сохранению вот этой памяти?
Ну, я считаю, что на всех нас. Мы приняли даже, ну, хотя это, конечно, очень выглядит как бы странновато, мне кажется, это долг каждого учителя, каждого человека, но тем не менее мы приняли даже такие протокольные решения о том, чтобы во всех школах города, вот в рамках уроков «Разговоры о важном», мы, безусловно, об этом говорили, о наших героях. Сегодня газета «Городские новости» публикует о каждом из них биографические данные. Мне кажется, что сохранение памяти вообще принципиально. Это очень и очень важно. И как показывает жизнь сегодняшняя, мы вот являемся свидетелями важности этого.
Сан Саныч.
Наталья Вячеславовна, вот наш разговор, он начался с очень высокой ноты, и эта нота правильная. Более того, я знаю, что некоторые депутаты горсовета очень активно участвуют в волонтерской деятельности по помощи нашим бойцам спецоперации, в том числе и горсовет принимает решения по поддержке семей, но все-таки сегодняшняя наша главная тема – это тема стратегические вызовы, которые стоят перед сибирскими мегаполисами. Понятно, что, коль мы находимся на берегах Енисея, то, в первую очередь, речь идет о Красноярске. И мне хотелось бы узнать от вас, вот ваш личный, персональный просто рейтинг самых острых, самых главных проблем и вызовов, которые стоят сегодня перед Красноярском.
на самом деле вот как бы тройка, пятерка этих проблем, она, безусловно, меняется со временем. Это разные проблемы. Они были одни, стали немножко другие. Мне кажется, что, конечно, проблема экологии в какой-то части сегодня заботит жителей города Красноярска, потому что все-таки стало хорошо. И видно движение вперед по этим направлениям. Ну вот, например, инфраструктура. Мы серьезно преуспели сегодня в строительстве социальной инфраструктуры. Я имею в виду и детские сады, и школы, и объекты социальные, и другие. Город Красноярск, на мой взгляд, делает рывок в этом направлении. Безусловно, но именно поэтому проблема экологии выходит на первый план. Конечно, это связано с количеством жителей.
Ладно, которые... номер один – экология.
Экология, номер два. Да. Номер два – инфраструктура. Конечно, инфраструктура.
А если расшифровать?
Ну, если расшифровать, то это достаточность социальной инфраструктуры, удобство этой социальной инфраструктуры. Для меня, я бы даже перед этим поставила все-таки транспортную схему города Красноярска. Я считаю, что это важнейшая проблема. Транспортная доступность, транспортный каркас города. Он сегодня определяет развитие города и удобство жителей, для жителей, чтобы они могли здесь комфортно жить.
И номер три. Бронза.
Ну, конечно, ЖКХ. Проблема ЖКХ. Конечно, для меня проблема ЖКХ. Я могу привести косвенные доказательства этого,
давайте,
потому что очень много жалоб жителей.
Ну, коммунальная авария, как минимум, тут.
Безусловно. И более того, это все меняется. Вот, например, сегодня на первый план выходят контейнерные площадки, сбор мусора, отсутствие мусороперерабатывающих заводов. Когда-то было вообще просто там отсутствие водоснабжения и всего остального. Там были такие времена. Понятно, что сегодня все это сопровождается периодическими отключениями электроэнергии. Это, конечно, безусловно. Мне кажется, что, наверное, эти проблемы очень похожи на проблемы других крупных городов. Но я считаю, что у нас есть, например, в отличие от Омска, замечательный плюс. У нас замечательная чистая вода. И во многих других сибирских городах эта проблема существует. Понятно, что Иркутск страдает от точечной застройки. Почти все страдают от малоэтажной застройки. Могу подтвердить свои слова.
Наталья Вячеславовна, опять вот два слова буквально, ага, по поводу, конечно, экологии. Смотрите, вот про субботники. Просто нет ощущения, что мы иногда вот одной ногой пишем, другой зачеркиваем, потому что, допустим, дважды в год у нас субботник, и вот из одного и того же многоквартирного дома идет, например, семья с детьми, с лопатами, там, с грабельками, да, просто потому что у них стиль жизни такой, и в этот же момент из 15-го этажа, из того же дома кто-то просто пакет с мусором выкидывает. Это одна история, да. А другая, например, когда мы говорим, вот дайте нам экологию, ну хорошо, давайте мы перенесем ТЭЦ за 20 километров от города, к примеру, потратим кучу денег на это, мы вам потом это заложим в тариф, да, и вы просто будете платить в 10 раз дороже. Не хотим. Или там, не знаю, перенос крупных предприятий. Да, вот люди, может быть, ну, понятно, что не все, знаете, но некоторые иногда вот немножко лукавят. Да.
Вот, вы знаете, это вообще вот...
Я хочу, но сам... Может быть, не готов.
Вы знаете, вот вы в общем, вот ключевой вопрос задали. Вот это все-таки зависит еще от того, как сам человек к этому относится. Вот те, кто идут на субботник с большим удовольствием, сажают. Те, кто как бы все-таки серьезно...
Не потому, что начальник заставил.
Не потому, что начальник. Вот, но ведь культура же прививается. Вы вспомните Петра Ивановича Примашкова, который впервые выставил урны на территорию города Красноярска. Примерно месяца через полтора их все увезли на даче. Ну, половину, как минимум. С центральных улиц, конечно, нет. Но потом они вернулись, и мы все-таки определенную планку культуры поведения в этом смысле сделали. В смысле, ну, как бы задали. И, соответственно, этому люди и поступают таким образом. Более отзывчивых людей, которые бы отозвались на посадку деревьев, чем студенты, я не знаю.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
если уж говорить по-серьезному о том, что мы хотим заменить у людей печное отопление на электрокотлы, там, на газовое отопление через газгольдеры, мы это стараемся сделать в определенном количестве. Не так, конечно, это может быть много, но никто же не контролирует пока, во всяком случае, законодательно. А какие новые частные дома строятся там в Березовке, в Емельяновском районе?
Минусинске.
Минусинске, например. Безусловно, конечно. Эти новые частные дома имеют право выбрать вообще, каким отоплением им пользоваться.
А, кстати...
И это колоссальная проблема. При этом, то есть, человек должен проявить ответственность. Он же понимает, что вот когда его печка дымит, он не только сам этим дышит, этим дышат вокруг окружающие люди. И я считаю, что эту проблему мы все равно должны решать еще и с точки зрения воспитания, образования. Вот понимание вот ответственности вот такой городской, не просто, что это власть городская виновата, а собственной ответственности. Потому что человек живет в городе.
Сколько времени на это потребуется, с учетом того, вот сколько времени понадобилось, чтобы привыкнуть к пимашковским урнам?
Ну, к урнам привыкли вообще достаточно быстро.
Быстро.
Да, сейчас там у нас больше 1000 домов уже переводится на разные виды отопления. Возникает, кстати, сюда же накладывается, вот сейчас в последнее время есть жалобы, проблема отключения электроэнергии, mm-hmm. потому что люди, может быть, не очень хотят переходить на электроотопление. У нас есть такие жалобы в городском совете. Люди переходят, и тем не менее, это все отключение электроэнергии не способствует, честно сказать, внедрению всего этого процесса. Я думаю, что, наверное, лет 5. Но если учесть, что все-таки градостроительная политика города направлена на то, чтобы можно было как-то комплексно решать вопросы застройки города, и там, безусловно, предусматривается снос ветхих домов, аварийного жилья, ну и, безусловно, не знаю, уместно ли употребить такой термин, у нас уходят из оборота частные дома, пример Николаевки, то, может быть, на все это потребуется, по моим прогнозам, лет 5.
Сан Саныч, ты добавить что-то хотел?
Ну, я хотел добавить, что реально процесс идет очень сложно. Буквально дней, наверное, 10 назад читал заявление министра экологии Чесовитина, который жаловался на то, что, по-моему, в поселке Суворовский очень мало желающих менять свои вот эти старые котлы на свои современные, которые могут...
Ну, вот то есть, люди не хотят даже за счет
денег я говорю, даже
края,
сейчас не
города
про новые
или федерации.
Дома. Ну, все-таки, смотрите...
Ну, так, послушайте, а новых домов-то строится очень много.
Нет, я даже не про новые дома сейчас говорю, я говорю про те, которые будет оплачивать государство, вроде как, обещает там...
Ну, не все.
Взять на себя расход. Ну, понятно, там, как бы, долгая тема. Но все-таки не только мы про экологию должны, наверное, сегодня говорить, говоря о стратегических вызовах, стоящих перед Красноярском и другими сибирскими мегаполисами. Вы уже упомянули по поводу и транспортной схемы, ну и, кстати, опять же, там, по поводу экологического транспорта, некоторые обещают, что скоро вообще он будет у нас тут доминирующим, как минимум, в городе. Вот знаете, меня какой вопрос волнует, я сам человек простой, ездил на общественном транспорте, и многое вижу там негативного, уж не говорю сейчас о повышении там тарифов и всего остального, но вот меня, как человека, живущего достаточно давно и помнящего многие вещи, которые в городе происходили, вспоминаются вот эти разные подходы к сложной теме транспортной схемы. Даже при Петре Ивановиче, нашем легендарном городском руководителе, был этот самый подход, и он, в общем, тоже как-то так вот, не сказать, чтобы слишком удачным, был это и при Ерёмине, мы тоже помним, какие скандалы и какая была реакция общественности на попытку изменить там маршрутную сеть и так далее. Почему вот с этим возникают такие большие проблемы, Наталья Вячеславовна? Вы ведь тоже это все прекрасно помните, и как депутат горсовета через
конечно,
вас это проходит.
Да, безусловно, конечно, я все это помню. Но мне кажется, тут, наверное, все-таки первичным является то, что город спланирован таким образом, что сама площадь улично-дорожной сети все-таки не очень соответствует количеству тех жилых кварталов, тех реальных жилых районов, которые живут в городе. Все-таки дороги у нас должны быть, дорог должно быть побольше.
Поспорю сразу. сразу. Вот я живу в студенческом городке, подо мной проходит Николаевский проспект. Он практически не задействован вообще в транспортной схеме, там ходит, по-моему, 31-й, и еще там пустили автобус, который в Тихие Зори идет, не помню там какой номер, не суть важно. Вопрос в том, что такая магистраль в общественном транспорте практически не задействована. Вот мое личное мнение, муниципалитет опаздывает, вовремя не реагирует за теми вызовами, которые у нас есть. При этом возможности определенные появляются в городе с той же инфраструктурой.
Ну, я могу с этим точно согласиться, потому что действительно внимание Николаевскому мосту уделяют очень многие жители города, не только вы. И понятно, что это является предметом отдельных обсуждений, в том числе и на депутатских комиссиях. Вообще, вот транспортный каркас города – это очень сложная проблема. Это очень важная проблема. Я могу к этому добавить вообще достаточно ограниченный проезд, назовем это так, по Свердловскому району. Ну, просто особенно, если выезжать чуть-чуть вот в район Базаихи. Напоминаю всем вообще совершенно колоссальные пробки в районе нашего замечательного Роевого ручья, начиная там с весенних и кончая поздними осенними месяцами. У нас огромная проблема при выезде из Советского района, там все можно, и Роща, и Взлетка, там это все понятно. До сих пор удивляюсь, почему достаточно новый район, вот Взлетка, был спланирован таким образом, что все-таки площадь улиц недостаточно, проезжей части. Эта проблема все равно существует. И строители это, в принципе, доказывают. И мы каждый раз корректируем улично-дорожную сеть. Это является же необходимым документом генеральному плану города Красноярска. И на самом деле это очень важная история. Но идти, скажем так, как может позволить себе, например, наша столица, на снос уже еще очень даже неплохих домов, понятно, что это может быть сделано только за счет бюджета муниципалитета, мы пока не можем. Мы еще до этого не дожили. Но я уверена, что существуют другие варианты, конечно. Это введение метро, пересадочные пункты, метротрамвая, метротрама, конечно. Сегодня в качестве объекта 400-летия будущего все-таки будет расширение, назову это так, моста Три Семерки, где появится еще одна дополнительная железнодорожная ветка для того, чтобы замкнуть городскую электричку. Понятно, что нам, по всей видимости, все-таки необходим южный обход города, который бы туда через Саянскую увел, ну, мимо нашего, туда, в Торгашино, и вывел бы, например, как только это будет такая возможность, и вывел бы всех на Три Семерки. Очень давно говорили о том, что необходим еще один мост через реку Енисей. Город застроен вот таким особым способом, который требует все-таки очень пристального и серьезного внимания.
Но резервы и ресурсы есть.
Про застроен особым способом чуть позже. Я не могу не добавить. Мы тут буквально 2 месяца назад, перед Новым годом, с одним бывшим мэром Красноярска, фамилию не скажу, специалисту по транспорту, кстати, общались тоже на эту тему. Я говорю, Сергей Васильевич, а вот кольцевая Красноярская автодорога. А он говорит, ну, это как бы необходимость, в которой мы в любом случае упремся, и она в любом случае появится. Вопрос, когда, да? Это всегда вопрос денег. И причем, ну, понятно, что у города таких денег нет, да, и у края, возможно, тоже. В свое время анонсированная двухэтажная развязка на Предмостной там, и прочие-прочие проекты. Акбулатов 4 года строил эту злосчастную развязку на Калинина, блин, китайцы бы это сделали за вечер, наверное. В чем проблема? Это вопрос денег в первую очередь? Или...
Безусловно, это вопрос средств дороги построить хорошие, особенно если там будут еще многоуровневые эстакады. Безусловно, дорого. Это понятно. Это вопрос внутригородских отношений, потому что, вот, например, существует дорога, которую, так извиняюсь, на сленге называют хордой. Это дорога, которая должна идти через Октябрьский район по самым вот густо населенным сегодня. Это, кстати, не меньшая проблема, чем выезд с Октябрьского района, чем, например, проблема выезда с Взлетки. Ну, нахождение такого консенсуса с жителями и со всеми остальными. Потому что все равно кто-то будет ущемлен. Вот, кстати сказать, Николаевка в этом смысле очень яркий пример. Ну, в данном случае КРТ по инициативе администрации. Во-первых, давайте уточним, потому что у нас все-таки как бы два типа КРТ. Есть по инициативе правообладателей и есть по инициативе администрации. Понятно было, что мы задохнемся без Николаевского моста. Это решение было принято. Это привело к тому, что происходит. И вот на самом деле вот диалог городской, внутригородской, он, конечно, должен быть более активным, он должен быть более откровенным, вообще, наверное, инициирован вот, администрацией прежде всего. Потому что сегодня инициаторами диалога с администрацией постфактум у нас все-таки являются жители. Это необходимо как бы откровенно и правдиво смотреть проблеме в глаза и, конечно, научиться договариваться. Как мы это научились делать когда-то, когда заходили по программе формирования комфортной городской среды во дворах договариваться, а что там будет? Там будут лавочки, парковки, беседки, детские площадки. Сначала вот примерно года два, это был практически вообще нулевой вариант. Жители вообще друг друга не слышали. Мы должны вот научиться это делать и по этим вопросам тоже.
Наталья Вячеславовна, я абсолютно понимаю, о чем вы говорите, сравнивая там с комфортной городской средой, но не совсем, как мне кажется, корректно сравнивать, потому что лавочку ты можешь передвинуть, а 25-этажку ты никуда не денешь,
да, конечно,
с заселенными людьми.
Конечно.
Давайте два слова про градостроительную политику. Первый момент. Огромное количество людей считает, что никакой политики градостроительной нет. Есть владелец земли, земельного участка, есть застройщик, а все, кто там принимает решение по согласованию, там условно власть, неважно, мэр, городской совет, депутаты, это некая канцелярия, да, и вопросы решаются где-то там в бане, не знаю, и так далее. Первый момент. Второй момент. Когда Михаил Котюков приехал в прошлом году в Солнечный и сказал, что мы там стопорим всю застройку, да, больше вот этого ханали не будет. Некоторые, наверное, этой новости обрадовались. Но надо понимать, что вся та земля, которая уже была продана, все те объекты, которые уже начали подниматься за заборами, они в любом случае будут достроены. И Солнечные еще более дозапечатают. Как дозапечатают часть территории бывшего рынка Центрального района, вот, и так далее, так далее, так далее. Это второй момент. Третий момент. Когда мы говорим, что вот нам надо возле каждой свечки там 300 парковочных мест, а нам федеральный законодатель, коллеги ваши, да, из Госдумы, говорят, нам достаточно там трех мест на одноподъездный дом, условно говоря, неважно какой высоты. Это четвертый, третий момент. И четвертое. Когда мы говорим, что давайте вот как-то наведем порядок в стройке, да? Ребят, но есть главный тезис. Если не хочешь жить в белых росах, зачем ты покупаешь там квартиру? И еще один момент, самый главный. Вот есть люди, которые просто живут в своей квартире очень много лет, не собираются покупать новое жилье, не будут никуда переезжать. И они любят позвонить на радио, позвонить на ТВК, например, и сказать, вот там застройщики оборзели, прошу прощения, да, там сверхприбыли. Но, ребят, но мы что, остановим стройку? Там десятки тысяч людей трудятся, специалистов в своих областях. Там крановщики, сварщики, высокого уровня специалисты.
Отделочники,
они,
да.
У них есть семьи. Они хотят получать высокую зарплату, потому что они ее заработали. Мы хотим это все застопорить, что ли?
Самая мультипликативная отрасль
экономики. Я прошу прощения за очень,
10 отраслей.
Очень долгую вот историю. Да, Наталья Вячеславовна, все-таки по поводу того, можем ли мы здесь в городе, в крае повлиять. Не знаю, мораторий на все стройки, вот просто с завтрашнего дня.
А мы это кто, власть?
Ну естественно. Кто это должен сделать?
Вы знаете, мне кажется, что все жители даже нашего города не представляют, какое внимание градостроительной политике сегодня уделяет и краевая власть, и надзорные органы, и городская власть. Это действительно очень сложная и многоплановая проблема. Я могу, вот, может быть, у меня сразу не получится вот такого ответа в целом, но я начну вот как-то по тезисам попробовать. Начну, наверное, с одного из последних. Вот я только что была в Тихих Зарях. Там строится новая школа. Рядом молодежный центр. Мы стараемся комплексно развивать социальную сферу. Это не только там на Омской, где будет сейчас есть школа, детский сад, и должен быть спортивный центр, и дорога к этому. Так вот, я хочу сказать, что такого количества открытых многоуровневых парковок, которые построены между этими домами, я не видела даже в Москве. Ну, конечно, я там, может быть, в Москве бываю крайне редко
по крайней мере,
смотрю памятники культуры, там они новые районы, но, тем не менее, и новые районы тоже. Это огромное количество парковочных мест. Огромное количество. Вопрос там экономики. Может быть, их надо продавать. Может быть, застройщик должен их сдавать в аренду.
Это второй вопрос.
Это, наверное, уже другая тема. Но я хочу сказать, что сегодня решить транспортную вот проблему хранения машин вот в каких-то отдельных микрорайонах можно. И количество, и это и подземные парковки. Это очень много вариантов. Вопрос выезда из этих микрорайонов. Вопрос выездов из этих микрорайонов – это очень сложный вопрос. И многие люди вообще считают элементом градостроительной политики и в какой-то части неудачной, может быть, вот именно отсутствие вот этого. Даже, может быть, в какой-то части не социальной инфраструктуры, а именно транспортного каркаса, который позволит мобильно передвигаться по городу.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда».
Понятно, что сейчас это изменившаяся градостроительная политика с точки зрения ответственности застройщиков за ту территорию, которую они собираются застраивать, с точки зрения появления там все-таки социальных объектов. Это ответственность уже теперь подтвержденная практикой, и таких примеров у нас много достаточно. Поэтому уверена, что именно такая политика и будет продолжаться в городе.
Ренат уже упомянул, что вы тесно связаны с высшей школой. Я хочу нашим слушателям открыть маленькую тайну, хотя это, конечно, не тайна. Наталья Вячеславовна у нас кандидат технических наук. И очень много времени, много усилий она тратит на развитие Сибирского федерального университета, связанного с ФУ Сибирского клуба, где очень часто, кстати, именно городские проблемы обсуждаются. В связи с этим у меня вот такой вопрос. Вот город и вузы. Вообще муниципальная власть, она слышит мнение экспертов, мнение ученых?
Ну, во-первых, сейчас, в частности, вот сейчас упомянутый Сибирский федеральный университет занимается разработкой транспортной, ну, концепции транспортной схемы города Красноярска. Это очень важная задача и нужная задача. Несколько институтов занимаются, ну, во всяком случае, инженерно-строительный институт Сибирского федерального университета занимается изучением грунтов и подходами к строительству на севере, потому что там, безусловно, есть проблема. И здания, они очень недолговечные.
На севере имеется в виду...
В Норильске, конечно. Но это тоже город. И это
безусловно, тема нашей беседы – сибирские города.
Безусловно, сибирские города. И это просто у нас схожие проблемы. И поэтому в этом смысле это, конечно, именно так. Конечно, нельзя не оценить роль археологов, которые очень серьезные делают археологические исследования на территории города в связи с тем, что мы все время что-нибудь раскапываем. И понятно, что теперь...
И тормозил строительство метротрамвая.
Да.
Но вот, к сожалению или к счастью, на мой взгляд,
все-таки
археологическая экспертиза теперь является неотъемлемой частью вообще экспертизы, и поэтому, конечно, всем этим надо заниматься. У нас вообще-то работает центр мирового уровня, который занимается изучением, ну, в том числе там и экологических проблем, НОЦ, Енисейская Сибирь, это все лесопосадки, это изучение климата, это, безусловно, работа в рамках Парижской конвенции, это зеленый пояс не только Красноярска, но вообще... подходы вообще к лесопосадкам, к лесонасаждению, к лесоиспользованию. Это серьезные очень научные исследования. Гуманитарная часть.
Хотите, соглашайтесь, хотите, нет. Но вот, на мой взгляд, Россия как была империей, так и остается, в этом ее сила. Русский народ как любил, любит и будет любить все, что связано с символизмом. Как мы жили пятилетками после военного времени, так и продолжаем жить. И вот я к чему? Мы любим приурочивать разные стройки, события к каким-то большим датам круглым. 400 лет городу, да? Есть программа.
Региональная.
Вот, региональная, да.
Утвержденная.
И вот, ну, всегда хочется там посмотреть, пощупать, что будет, да. Понятно, что это всегда большой торг между бизнесом, те, кто строит, проектирует. Они хотят на этом заработать, и это хорошо, это правильно, и заработают на этом. Все-таки, на ваш взгляд, городу что останется после этого юбилея, да, и как это выглядит?
Вы знаете, действительно, у нас утверждена региональная программа подготовки города к 400-летию. С точки зрения наполнения средствами этой программы, там есть часть федеральная, и там есть объекты, за которые отвечает федерация. Например, цирк наш на...
Многострадальный,
назову. Скажем. Я тоже хотела употребить именно это прилагательное. Это решение вопроса с ипподромом, например, тоже. Это, понятно, объекты,
тоже, да.
Объекты федеральные. И, несмотря на то, что депутаты приняли решение, ключевое, на мой взгляд, именно депутата городского совета, о недопущении там многоэтажной и любой другой застройки этой территории. Тем не менее, судьба реконструкции пока до сих пор, в общем, определяется еще. Вот возвращаясь, собственно, к вопросу об объектах. Что такое 400-летие города Красноярска? У нас... По идее, мы сначала, как бы, можно было, наверное, рассуждать на тему, а что нам нужно обустроить свою жизнь, чтобы была рядом поликлиника в 15-минутной доступности, была школа, были прекрасные дороги, и это 400-летие. Либо все-таки должны появиться и знаковые объекты, и пришли к выводу, что должно появиться и то, и другое. И я вообще, честно сказать, считаю, что это правильно.
Слушайте, я перебью, это стратегия вот одного тоже экс-мэра города, Эскома Шукрича, как-то спросили, говорит, вот зачем вы тратите деньги на фейерверки, да, ну, постройте лучше школу, там, говорит, школы и садики, это, конечно, здорово, но настроение это тоже важно. Вот, мне кажется,
я
вот
могу поддержать прямо... Эдхама Шукрича в этом вопросе, вне всякого сомнения, конечно. Поэтому, конечно, городу останется достаточно много объектов, из тех, о которых мы будем говорить, это, безусловно, и инфраструктурные объекты, это и новые дороги, в том числе и выезд из Солнечного, это развязки, это школы, это детские сады, это поликлиники, вот, и это просто необходимость. Но будут и объекты. Посмотрим, как это будет на самом деле. Понятно, что будет реконструировано достаточно большое количество внутригородских объектов. Мы надеемся, что у нас появится новый облик наших, как я их называю, магистральных улиц, это новые фасады. Мы ждем реконструкции Суриков-центра, еще не снят вопрос по... Ну вот идет реконструкция Театральной площади, там, где у нас находится оперный театр. Мы надеемся, что мы приступим и к реконструкции, может, ну, наверное, все-таки к реконструкции оперного театра, но это объекты такие вот, они краевого значения и федерального значения. Город в большей части будет, конечно, отвечать за... Вот ближайший наш объект – это Мемориал Победы. И мы должны к 80-летию Победы этот объект сдать под ключ.
Что-то подсказывает, что все будет там нормально.
Там будет отлично все.
Ответственность
скоро
особая,
мы,
да,
и... будем переносить туда вечный огонь. Там будет все хорошо. И это вот начало этого. И город, конечно, в большей части будет отвечать за социальные объекты и за дорожно-транспортную инфраструктуру. Понятно, что это будет разное наполнение средствами.
Татьяна Вячеславовна, к сожалению, время нашего эфира, оно не безгранично.
А можно сразу через какое-то время еще на один эфир договоримся? Просто
да, безусловно.
Кучу тем еще не затронулись, Наталья Вячеславовна.
Тем, которые были запланированы на сегодняшнюю программу, в общем, они остались, к сожалению, за скобками. Ну, а с другой стороны, можно было вскользь про них сказать, только зачем, если можно об этом сказать и подробно, и более объемно. У нас есть такая традиция в программе «Сибирский фактор». Наши гости всегда чего-то желают нашим замечательным радиослушателям. Наталья Вячеславовна, прошу.
«Сибирский фактор», на мой взгляд, это не так давно появившаяся передача, старается ответить на такие стратегические вопросы, на которые нам тоже надо отвечать. Вот в преддверии особенно 400-летия города мы все должны думать о том, каким будет наш город. Я бы хотела пожелать жителям нашего города, во-первых, чувствовать себя жителями нашего города. Вот прям ощущать себя хозяевами этого города. Вот, может быть, не очень точное слово, но теми людьми, от которых, во-первых, многое зависит в этом городе, и от их мнения, от их желания, от их позиции. И есть сегодня масса примеров этому, масса проектов реализуется по инициативе жителей города Красноярска, и поэтому быть очень инициативными. И это не только наши проекты «Фабрика народных инициатив» или «Яркие берега», это и другие вопросы, которые касаются жизнедеятельности. Всегда все-таки в любом, может быть, не очень таком позитивном событии искать выход, обязательно его искать, и все-таки сохранять оптимизм, ну, просто потому что оптимизм, он более конструктивен. Критиковать, безусловно, надо, обращаться со всеми вопросами надо, позицию в этом вопросе занимать надо, но если есть такая возможность, все-таки предлагать решение. Конечно, здоровье, более ответственного отношения к городу, как к нашей общей ценности.
Еще более ответственного.
Еще более ответственного, как к нашей общей ценности. И тогда мы будем самым счастливым городом в нашей Сибири. Но на самом деле красноярцы очень любят свой город, и я за это всем хочу сказать большое-большое спасибо.
Друзья, ну что ж, на сегодня это все. Александр Чернявский, Ренат Каримулин были с вами. Сегодня наши гости Наталья Фирюлина, Наталья Вячеславовна. Огромное спасибо, что к нам пришли, интересно пообщались. Друзья, вам всем добра, удачи и спасибо, что нас слушаете. Пока.
Сибирский фактор. На радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.